ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Шримад Бхагаватам, песня вторая, глава 8, текст 26, вопросы царя Парикшита. Санскрит.
Наме сава параянти брахмана нашанатхами ивато чьюта пьюшам татвакья арпивиниксритам.
Повторим пословный перевод. На? Нисколько. Ме? Моя. Асава? Жизнь. Параянти? Истощается. Браман? Поученый браман.
Анашанат я ами?
Из-за поста. Пибата? Так как я пью. А чью-то? Непогрешимый.
Пиюшан.
Нектар.
Тат.
Твоего.
Вакья
Абди.
Океан речей.
Веник Свитан. Текущий из. Перевод стиха. О ученый браман, несмотря на то, что я соблюдаю полный пост, силы мои не истекают, ибо я пью нектар послания непогрешимой личности Бога, текущей рекой из океана твоих речей. Комментарий Шилпрабхупады. Цепь ученической преемственности, начинающаяся с Брахмы, Нарады, Вьясы и Шукадевы Госвами, коренным образом отличается от всех прочих. Изучение философии, которые передаются по парампарам, цепям ученической преемственности, основанным другими мудрецами, пустая трата времени, так как их учениях нет отчета катхи, послания непогрешимого Господа. Спекулятивные философы могут весьма логично и аргументированно обосновывать свои теории, но их доводы нельзя назвать непогрешимыми, поскольку их может опровергнуть тот, кто лучше владеет логикой. Махараджу Парикшита не интересовали отвлеченные рассуждения чего-то беспокойного ума. Он хотел слышать рассказы о Господе, так как нектарные повествования о Господе из уст Шукадевы Госвами придавали ему сил, и он не чувствовал никакой слабости, несмотря на то, что в ожидании неотвратимой смерти полностью отказался от воды и пищи. Некоторым людям нравится слушать спекулятивных философов, но долго этого не выдерживает никто. Их плоские рассуждения очень быстро утомляют слушателя. Все эти бессмысленные спекулятивные построения еще никому не принесли удовлетворения. А послание Господа можно слушать бесконечно, особенно из уст такой личности, как Шукадева Госвами. Оно не утомляет даже уставших людей. В некоторых изданиях Шримад Бхагаватам последняя строка этого стиха звучит иначе. Аньятра купита двиджат. Это значит, что царя преследовала мысль о неминуемой смерти от укуса змеи. Змею также называют дважды рожденной. Ее гнев сравнивается с проклятием неразумного мальчика брахмана. Однако вдохновленный посланием Господа Махараджа Парикшит полностью избавился от страха смерти. Того, кто поглощен Ачьюта Катхой, уже ничто не испугает в этом мире.
Наме сава параянти брахман анашанатхами пивато Ачьюта пиюшам тадвакья абхи винисвитам.
О ученый брахман, несмотря на то, что я соблюдаю полный пост, силы мои не иссякают, ибо я пью нектар послания непогрешимой личности Бога, текущей рекой из океана твоих речей. Песня вторая, глава 8, текст 26. Вопросы царя Парикшита. Итак, царь Махараджа Парикшит, он ощутил счастье на последнем этапе своей жизни. Он достиг независимости от материи, то есть освобождения. И каким образом, описывается здесь, в этом стихе, он услышал послание на слух. Он услышал Шримад Бхагаватам от Шукадева Госвами, все в этом секрет. Но услышать означает осознать, как говорит. И поэтому требуется процесс осознания. То есть мы имеем орган слуха, но услышать должен разум. Если слышит ум, он неминуемо вступит в спор, противоречие. На любое утверждение идет контраргумент. Это платформа ума. Это сфера логических доводов, аналогий, сравнений, смешений понятий, новизны выводов. Это интересует ум. Интересуют какие-то новые выводы, новые комбинации понятий, концепций, суждений. И в итоге каждый мыслящий человек приходит к своему мнению, отличающимся от мнения других людей. Любой мыслящий человек. Таков путь гьяны, умонастроения. Или на санскрите такой человек называется муни. Я слышал, что от этого слова произошло мона, то есть один. От мона — монах. То есть мыслящий в уединении имеет единственную неповторимую точку зрения человек. Каждый муни отличается в своих выводах. Но знание пользуется тем же самым. Те же самые знания, та же самая философия, та же терминология. Логические выводы, сравнения могут быть немножко разными. И вывод всегда разный, новый. Прабхупада говорит, это не может быть окончательным методом познания, потому что это зависит от того, насколько вы владеете логикой. Это не зависит от абсолютной истины. Не зависит от какой-то истины, от Бога. Это лишь зависит от способности индивидуума, как он владеет логикой. А почему ум так устроен? Почему он все это смешивает и делает какие-то новые выводы? Это естественно для ума, потому что он окружен сверху разумом и снизу чувствами. Ум посередине, ниже чувства, выше разум. Чувства хотят привлечь его к наслаждению. Наслаждение. То есть само по себе наслаждение чувств недолговечно, кратковременно, незначительно. Но чувство, орган чувств стимулирует наслаждение в уме, а это сильнее. Например, я могу быть никем в этом мире, без положения, без денег. Но думать о себе могу, как об очень великой личности. То есть, понимаете, это вдохновение, эти мысли о себе, они могут дать более глубокое наслаждение. А чувства лишь стимулируют. Как говорят психологи, человек — единственное существо в мире, которое может пить, когда не испытывает жажды, может есть, когда не испытывает голода, и может говорить, когда в этом нет никакой необходимости. То есть чувства, они лишь стимулируют, в этом даже нет необходимости. Если даже люди сыты, они что-то могут перекусывать, что-то пробовать, угощают друг друга для отношений. Так стимулируются отношения, становятся приятными. Приятный разговор, когда он уже полностью, человек кажется, удовлетворенным, ему нужно еще общение в уме, насытить ум. И чувства лишь стимулируют этот процесс. Поэтому люди очень много используют таких вещей, стимулов, как жевательные резинки, сигареты, атрибуты всевозможные, в которых нет необходимости, всякие украшения, бессмысленные имеют украшения, атрибуты, которые лишь создают определенное понимание себя, внутри себя, чувства. Чувство, может быть, независимости, свободы, новые моды, вот, свободы. Главное, может быть, свобода, свобода, освобождение. И ум, он создает этот образ себя. От чувств это зависит, от деятельности чувств. Какой он образ создаст, чувства повлияют. Но есть разум, разум. У каждого человека есть разум. И он знает, есть абсолютная истина. Разум знает. Ну, теоретически каждый знает об этом. Где-то есть разум, если немножко обратить внимание на разум, он скажет, Ну, все это более или менее поверхностно, кто чем-то занят. Есть вещи поглубже. Почитай философию, изучи веды, посмотри, что такое Бхагавад-гита, недостижимые вещи, смотри, что существует, понять не можешь. Великие люди не могли понять. А? Говорят, что этим книгам сначала творение существует, ты знаешь. И немножко на разум человек опирается и думает, ну, затем тоже обращается к уму, и он говорит, ну, это же недостижимо. Я бы не прочь, если бы мне это предложили, как вот предлагают органы чувств, какие-то непосредственные контакты. Но дайте мне увидеть ту абсолютную истину. То есть отсюда вопрос ума возникает, спрашивает ум. Дайте мне увидеть. Я же могу увидеть вас или формы какие-то, могу услышать, потрогать, понюхать, могу получить непосредственное знание. Но когда мы говорим об абсолютной истине, я не могу непосредственно воспринимать ее чувствами. То есть для ума аргумент, окончательный вывод – это восприятие чувствами. Чувственное восприятие. Не так ли? Верно, необходимо чувственное восприятие. Но сначала нужно обрести разум. Например, я могу закрыть глаза и просто сейчас запустить свою руку в пространство. Что здесь? Воздух, понятно. Здесь что? Здесь какая-то гладкая поверхность. Я чувственное восприятие говорит мне об этом. Какая-то гладкая поверхность. Так. Ага, лист. Похоже, какая-то книга. Но когда я открою глаза и увижу, что это за книга, это Шримад Бхагавата, мало того, что почтение выразит этой книге. Есть разница в видении разума, органов чувств и ума? Есть или нет? Есть разница, огромная разница. Что вы видите перед собой? Форму человека чувствует, но там есть еще разум, там есть еще душа. Чувство не видит это. Потому что развивать знания на слух. Мы сначала услышим об этом. И если мы услышим о душе из верного источника, нас охватит радость. Есть важный аспект веры. Разум — это первый, кто примет на себя вот эту энергию веры, силы, энтузиазма, энергию. Что вера означает действие, мгновенное действие. Если вы верите, вы начинаете действовать в этом направлении. Вы все отбрасываете. Вера. Кто-то верит в деньги, смотрит, все отбрасывает. Занят. Зарабатываем деньги, как сумасшедший. А иначе как? Нужно сосредоточиться на этом процессе. А как сосредоточиться? Нужна вера. Если я верю, что именно деньги принесут мне счастье, я все остальное отброшу. Сосредоточиться только на зарабатывании денег. Это мне говорят чувства. Как ты без денег можешь наслаждаться сейчас в этой жизни? Посмотри, как все устроено, он говорит. Видишь, что устройство? И разум помогает. Да, устройство такое. Разум служит уму и чувствам. Он как бы занят. Занят этой деятельностью. Как если вы на улице книги распространяете, вы знаете, что люди не бегут куда-то. Бегут. Они заняты. Они концепция ума, какие-то желания, вера, они целеустремлены, они в действии находятся. У них уже есть энергия веры, они их занимают. Вы говорите, стойте, посмотрите, Бхагавад-гита. Некогда. Настолько сосредоточены. Вера. И таким образом, это лишь вопрос занятости. То есть восприятие мира зависит от нашей занятости. Чем мы заняты? Ребенок занят играми. Он занят его разум. Его вера в игры. Поэтому весь мир для него возможность играть. Любое дерево он рассматривает с позиции игры. Любую конструкцию с позиции игры. Для кого-то это стройка, для детей это место для игр. Для кого-то это стол, для ребенка это может быть лошадь. И так далее. Он воображает, представляет, играет. Он занят этим? Попробуйте ему что-то объяснить помимо игр. Нет, при помощи игры учат ребенка. Этой же игрой, поскольку это его естественная природная занятость. На молодежь будут влюбляться. Им нужно слушать историю о любовных отношениях. Такова тяга в этом возрасте. Любовь, дружба их очень волнует это. И нужно говорить, что есть любовь и дружба в абсолютной истине. Их тоже можно обучать таким образом, поскольку это очень знакомое чувство, знакомое настроение. Оно также может быть связано с Богом. Это называется слушать разумом. Связать свою жизнь с Богом. И зарабатывание денег, и игры, и любовь и дружбу в этом мире. Нужно знать, всего этого есть источник. Это пища разума. Затем, когда человек женится, образует семью, он будет чувствовать ответственность. Это начало ответственной жизни. Будет чувствовать, что теперь от него зависит поддержание семьи, не только своей семьи, но и в обществе он тоже должен иметь какую-то роль. В стране, может быть, в государстве. То есть есть такие государственные задачи у человека, или семейные, или общественные. Люди стремятся к общественной жизни. Это называется степень ответственности. Она тоже требует какого-то развития. И тогда обучают при помощи ответственности, что мы ответственны также перед Богом, не только перед страной, но и перед Господом Богом. Это и разум. Все остальное, говорит, чувство и ум, связанное с национальностью, с этим непосредственным окружением, то, что мы видим и воспринимаем. А разум нас связывает с тем, что мы видеть не можем. Мы не можем это видеть при помощи чувств. Но разум может это понять в глубине своего сердца. Как, например, говорят Бог Отец. У нас нет такого опыта в этой жизни. У меня есть биологический отец, мать. Ну вот и все. Но разум теоретически понимает, влияя на ум, дает ему как теорию это. Ну, должен быть какой-то источник всего. И вот его условно называют тоже отцом. Но на самом деле мой отец, вот отец, мать. Это тоже отец, но философское понятие отца. Нет, не так. На самом деле, этот принцип Отца, которым пользуемся в этом мире, отражение истины. Это лишь отражение истины. На самом деле, у нас есть Отец в этом мире и Мать, потому что есть Вселенский Отец и Мать. Первый образ, с которым сталкивается ребенок, это Мать. Это образ. Это не концепция философская. Это образ, который чувствует сердце человека. Сердце. Разум находится глубоко в сердце. Мать означает забота, любовь, понимание, исполнение желаний, ничего не требует взамен. Этим ребенок пользуется с детства неосознанно. Для него это образ матери. Он планирует так глубоко, абсолютно бескорыстный, благоприятный фактор, что только позвать, и желания исполняются. Вот и все. И сразу любовь, забота окутывает материнское бхава, растворяется в нем счастье. Откуда, скажите, этот образ? Но ведь Вселенная тоже мать. И Земля тоже мать. Этот образ вселенский. Поэтому каждое живое существо имеет мать. Потому что это вселенский образ, распространяющийся повсюду, всепроникающий принцип. И также отец, я говорю, мой отец. Биологическая отец, биологическая мать. Но это лишь отражение глубочайшего вселенского принципа, божественного принципа. Бог отец. Поэтому в этом мире у меня есть такое понимание отца. Но он изначально истинный отец. И я могу не знать, как выразить эту идею отца и матери формулами научными, как объяснить этот образ. Он не описывается научными формулами, цифрами или какими-то понятиями. Но сердце, я прекрасно понимаю в сердце, что такое мать и отец. Вот это разум. Вот это глубокая связь, мы ее чувствуем. Это отражение принципа. Но точно так же говорится, как мы чувствуем связь с матерью, с отцом, как мы чувствуем любовь к противоположному полу, к жене или детям. Вот точно так же можно чувствовать связь с Богом, но глубже. Глубже. И эта любовь никогда не принесет беспокойства. Потому что все привязанности в материальном мире, они приносят беспокойство, потому что имеют временный характер. Да, наши отношения могут ухудшиться в любой момент, неожиданным образом. Можем поссориться, можем оскорбить друг друга, совершить какие-то ошибки. Наша любовь может пострадать даже с очень близкими людьми. Даже родители и дети могут становиться врагами. Как один американский юноша, достигший 18 лет в Канаде, он подал на свою мать в суд, какой же был иск. Она без спросу родила меня в этом идиотском мире, сказала. Поэтому она должна заплатить 2 миллиона долларов мне за это. Я не собирался рождаться в этом идиотском мире, говорит молодой человек. Он ненавидел этот мир все 18 лет. И поэтому ненавидел и свою мать. И поэтому ненавидел, конечно же, и Бога, и отца. Вот и все. Как же быть в этом случае? Сначала нужно познать Бога, говорится, полюбить Бога. Потом полюбить и все остальное. Все, что мы любим сейчас, мы будем терять. Это будет трансформироваться, будет распадаться жизнь на наших глазах. И многие люди заводят новые семьи, чтобы как-то выжить в этом мире. ищут новое покровительство, начальство, новых связей, новых отношений, надежных отношений. Обманутые тысячи миллионов раз люди ищут новых и новых возможностей быть счастливыми. Это не поможет. Нужно полюбить Бога. Чтобы строить в этом отношении, в отношении в этом мире, нужно уже любовь нужна. Люди ищут любви, но нужна уже любовь, чтобы строить отношения. Много мы любим людей, пройдя по улице города Москвы. Вопрос, кажется, только задавали, может. Как мы сказать, днем с огнем, сказать трудно. Даже одного человека, которого можно полюбить в таком миллионном городе. Иногда вы путешествуете по всему миру и не можете найти человека, которого на самом деле можете полюбить. Одного даже человека полюбить. Почему? Этот единственный Бог должен быть. Люди все перепутали. Вот это знает разум. Но мой ум и чувства говорят, ну да, это так, конечно. Но у меня есть уже мать, отец, есть страна, есть чувства, есть связь с этим. Это йога неразрывна. Я знаю, что это принесет мне боль в будущем. Потому что здесь все временно. Разум говорит, ну что я могу с этим поделать? Я русский. Или я еще кто-то, или я мужчина, или я то, или я все. Так, ум смешивает эти концепции. Он смешивает и говорит, ну да, душа, но я же русская душа. Он начинает смешивать, как бы компромиссы искать какие-то. Поэтому говорит, вот, а почему? Вот есть так много других религий. То есть так много возможностей, ну, смешать эти концепции, перемешать чувства и наслаждения. Почему только Хари Кришна вы говорите, как Прабхупада говорит, только вот это сампрадая наша, сампрадая, остальные бесполезны, Прабхупада говорит. Ум сразу возмутится, почему бесполезны? С точки зрения наслаждения чувства ума, они бесполезны, там много интересного тоже. Они говорят почти то же самое, но практического применения нет тому, что они говорят. Нет, аскеза неприменима. Путем аскезы мы не можем идти. Есть сампрадая, который предлагает путь аскезы. Это тоже путь очищения, но в век кали невозможно. Аскеза ожесточит сердце, сделает его каменным и гордым. Неприменимо. В век кали Господь Читан говорит, только воспевание стоит не что означать, только любовь. Никакой аскезы. Аскеза в благости. Регулируемое наслаждение называется аскеза благости. Регулируемое разумное наслаждение. Отказывайтесь от того, что приносит страдания, принимайте то, что дает радость, счастье и знание. Вы даже не почувствуете аскезы на этом пути, если пойдете путем разума. Но есть шрейс и прейс. Есть два вида наслаждения. Шрейс – это дальняя цель. То есть в будущем я смогу наслаждаться, быть счастливым, если я сейчас приму какие-то усилия, какую-то практику. А прейс – это желание иметь непосредственно наслаждение прямо сейчас. Мне интересно, тут сейчас я наслаждаюсь жизнью или нет? Сейчас, в данный момент времени. Итак, сейчас больше и больше людей охвачены концепцией прейс. Хочу сейчас наслаждаться. Они нетерпеливы, они страстны. Даже повторяя Хари Кришна мантру, мы все еще торопимся, хотя тут торопиться уже некуда. Уже дальше некуда. Тут огромные скорости развития. Но если мы не прерываем процесс, ум мешает нам. Например, больной человек принимает лекарства, какую-то аскезу, диету. Ему плохо, поэтому он идет на аскезу. Но знает, будет лучше потом, я должен выздороветь. Так, он соглашается, разум есть у него. И ему немного становится лучше, и он ослабляет лечение. Он забывает про лечение. Иначе почему тяжелые больные кладут в больницу? И там строго следят, чтобы он принимал лекарства, делали уколы строго, дисциплина, строжайшая военная дисциплина, потому что как только человеку будет лучше, он уже побежит куда-то. Все, он прервет процесс. Это сделает ум. Ум скажет, все, я уже могу наслаждаться, зачем продолжать? Уже если он может наслаждаться, зачем же продолжать аскезу? Зачем продолжать лечение, если я уже сейчас могу наслаждаться? Мне уже лучше, доктор, все хорошо. Но доктор представляет разум. Лучше это не означает, что это стабильное здоровье. Это временное улучшение. Это лишь облегчение, это еще не здоровье. Да, знаете? Больному нужно доказывать, что он больной. Он может не признавать этого. Чуть-чуть лучше стало, все хорошо. Человек обуславливается. Потому что ум из всего извлекает чувственное наслаждение. Он не соглашается. Нет, у меня все хорошо. Я еще могу наслаждаться. Мне всего лишь 90 лет с половиной. И я еще могу наслаждаться в этом мире, у меня неплохо дела. То есть ум такой, он хитрый, изворотливый, упрямый, настойчивый. Он все равно скажет, я наслаждающийся, я счастлив. Он все равно утвердит эту концепцию превосходства над другими. И когда мы повторяем Хари Кришна мантру, аналогичным образом ведет себя ум. Вы заметили, если вы на самом деле становитесь внимательным в джапе, вы сразу почувствуете улучшение. В этот же день, сразу же, в это же время. Один круг, внимательно. Второй круг уже нетрудно, внимательно. Третий круг, четвертый, вкус чувствуете. Какое очищение, всего четыре круга. А? И он говорит, что же будет через 16 кругов? Он сразу отвлекается. Он уже делит шкуру небитого медведя. Через 16 кругов будет такой экстаз. Должен быть, если так вот логически продлить эту логическую цепь, то вывод ума такой будет, такой экстаз. И когда он думает об этом экстазе, все кончается. Нужно думать о воспевании, о служении святому имени. Но когда ум переключается на получение экстаза, он все портит. Где экстаз? Я к вам подхожу и говорю, ну давайте пообщаемся. Давайте. А где экстаз? Где признание в любви, в дружбе, где? Отношения нужно поддерживать для этого, чтобы такие были слова, должны быть атмосферы, отношения, то есть процесс должен быть. Даже экстаз — это уже как бы конечный результат, самадхи, единение. Единение со сверхдушой, единение со святым именем, что вы вместе уже, да. Но за этим есть отношения, глубокие отношения, на самом деле вместе, неразрывные планы, неразрывные чувства и желания всегда. Всегда желание все отдать Господу, не разрывай этот процесс. Но ум разрывает процесс. Я уже чувствую себя хорошо, могу отвлекаться теперь. Остальные круги я прочитаю просто, без напряжения, спонтанно. Я уже достиг некого спонтанного преданного служения. Небольшое улучшение. Это можно видеть, как новички, начинающие, они чуть-чуть, им лучше становится, они говорят, все, это же экстаз. Это еще не экстаз. Экстаз написан здесь. Смотрите, слушайте, что говорит Махараджа Парикшита. Ученый браман, несмотря на то, что я соблюдаю полный пост, силы мои не иссякают. Полный пост в течение 7 дней, имеется в виду без воды. Сколько человек может прожить без воды? 7 дней? Я слышал. Ну, то есть пост на жизнь и на смерть. Махараджа Парикшита. Он постится до самой смерти. Пост на смерть идет. Махараджа Парикшита. То есть он знает, эти 7 дней у него последние. Через 7 дней он умрет по проклятию мальчика брамана. Его убьет змей Такшака своим ядом. И он говорит, я пощусь, но теперь я буду слушать Шримад Бхагаватам. Это решение разума. А также были приняты меры, чтобы защитить его тело. Все же, хотя было проклятие, меры были приняты, таков долг был подан их. Например, предупреждена болезнь, но долг врача лечительности, тем не менее. Это дхарма называется. Несмотря на то, что все предопределено, долг нужно исполнять. Есть карма, есть дхарма. Дхарма выше кармы. Неважно, умрет пациент или выживет, врач до конца исполняет свой долг. Неважно, какой ребенок ваш вырастет, плохим или хорошим, родитель до конца исполняет свой долг. В этом смысл. Не в самом даже результате смысл, а в исполнении обязанностей, долгого смысла. Так говорят шастры. Результат может быть разный, он от нас не очень зависит. Как Махараджа Вена, он не мог ничего сделать со своим ребенком, он не так и смог его воспитать порядочным человеком при всех своих попытках. Но хотя он исполнил свой долг, он чист душой этого человека. И меры принимались, подданными, они стали искать, делать защиту от любых форм змей. Они построили помост на берегу Ганги, на сваях высоких, чтобы видеть, змеи, они же ползают, чтобы никакая змея не подползла туда, чтобы все просматривалось сверху, снизу, слетающие змеи, ползающие змеи. И, то есть, подданные, слуги, двор, они заботились о Махараджа Парикшите. Но знали, что Такшака мистик, он может проникнуть разным способом. Поэтому там также были браманы, какие-то мистики, то есть там применялись мистические знания. Там, где цари властвуют, там применяются мистические знания обязательно. Мы слышали об этом. Любой царь, он связан с мистическими какими-то совершенствами. Либо сам, либо через каких-то своих подданных, которые помогают ему. И Также были разосланы во все стороны гонцы, чтобы искать по всему миру квалифицированных лекарей, врачей, браманов от укуса змей. И один браман, он шел по этому зову к Парикшиту, потому что он умел противостоять яду такшаки. Он один знал, как это делать. И он спас Махараджа Парикшита. Но такшака встретил в пути этого брамана, обернувшись паломником. И они сидели по деревам, отдыхали, встретившись как бы случайно. И такшака спросил: я слышал, что ты обладаешь таким могуществом, что ты можешь даже исцелить человека от укуса такшаки. Яд такшаки считается непредавимым. Но это же сказал, Брама сказал: да, я могу исцелить, противодействовать яду такшаки. Ты лжешь. Брама не должен лгать. Это очень интересно, что ты говоришь. Я тебе не верю. Говорит: ну как, я обладаю таким могуществом. Хорошо, я такшака, сказал паломник. Попробую. Если ты говоришь правду, докажи это. И он вдохнул на это дерево и просто в пепел все обратился. Ну, дыхание так же. Этот браман был совершенно невозмутим, Тира. Его это не впечатлило. Я думаю, что нас бы это очень впечатлило. А этот браман, его не впечатлило, он открыл свой чемоданчик с инструментами, я не помню, что это у него было. И на глазах у такшаки изумленного восстановил все это дерево. Это рассказал свидетель эту историю, который сидел на этом дереве. И был испепелен такшакой и восстановлен этим браманом вместе с деревом. Вот такое было искусство этого брамана. И вы, наверное, удивитесь, вот такое могущество, такое искусство, такой интеллект. И такшака его восстановил. Он подкупил его. Он подкупил этого брамана. Он дал ему какие-то ценности. Сказал: не ходи, Парикшита. Этот браман взял деньги и ушел в другую сторону. Только не осуждайте его. Браман понимал волю Всевышнего. Он знал, не стоит вмешиваться в эту ситуацию. Я должен быть это веление времени. То есть этот браман был не совсем обычным существом. Итак, не думайте, что Бог не обладает могуществом, чтобы остановить Кали-Югу. Но таково веление времени, такова его воля. Люди иногда осуждают Бога, потому что как бы он не так могуществен, почему несчастье происходит в мире, почему дети страдают, почему невинные страдают, и то, и другое, столько аргументов. Но таково веление времени. Бог не вмешивается в аспект времени. Не подчиняйся ему, он не вмешивается. Это воля, это течение времени. Так должно быть. В этом есть тайный смысл. Этот тайный смысл может понять разум, чувство никогда. Чувство просто критикует Бога при каждом поводе. Не доверяет ему на каждом шагу, как только чувства ущемлены, какие-то обиды, немножко боли, и сразу появляется сомнение. Что с этим Богом? Все в порядке вообще. Даже обладая знанием, даже проницательные люди могут быть сбиты с толку одним лишь чувством, не под контролем. Написано в Бхагавад-гите. Как лодка, которая несет ветер, но она может быть сбита с курса другим порывом все. Такова сила чувств и влияние ума на ум. Поэтому очень важно научиться обуздывать, контролировать чувства, управлять этой колесницей. Чувства нельзя остановить. Ну, на какое-то короткое время это возможно сделать, но они активны очень. Их нужно занять в верном направлении. И для этого нужно руководство разума. Возниться в этой колеснице разум. Возничить. Ум — это вожжи. И есть конь. И вот смотрите, душа седок в этой колеснице. Он совершенно не связан с лошадьми, с их желаниями и ощущениями. Ну, согласны? Что у коней своя личная жизнь, может быть. Согласны? У лошади своя личная жизнь. А у возницы своя личная жизнь. То есть личная жизнь, они не связаны. Как личности они не связаны. Они связаны потому, что в одной колеснице все это происходит. Нужно видеть это различие. Что чувства материальные и душа, они никак не связаны. Интересно. Интересы чувств, интересы духа абсолютно разные. Поэтому нужно подчинить колесницу желанием возницы, а не желанием камина. Вот и все. Мне это трудно, скажет ум чуть. Чувство сразу подумает, дадут информацию, импульсу, но нас, похоже, ущемляют. Здесь проповедь против нас, проповедь дискриминация. Дискриминация чувств. Свободу. Мы требуем свободу. Мы боремся за свободу постоянно. Свободу чувствам. Это чувство негодяя. Освобождать чувства нельзя. Они опасны. В освобожденном состоянии чувства опасны. Они подчиняют себе ум и разум даже. Эти кони, они могут унести колесницу куда угодно. Такая мощь в этих чувствах. Но Прабхупада говорит, если эти умы и чувства так могущественны, они также и опасны. Это может быть очень могущественный друг ум, а может быть могущественный враг. Очень опасный может быть. Как Прабхупада приводит пример тигра. Насколько же это опасное животное для человека. Все, если вы встретили тигра, можете Хари Кришна повторять. Все. Бесполезно, конечно, если у вас нет там фугаса какого-нибудь или оружия. И то, если бабушка надвое сказала. Очень опасно зверь в лесу встретить. Охотники знают, с ним только разговаривать. Очень опасно. Малейшая неосторожность, неправильное движение, немножко промахнетесь. Даже раненый тигр очень опасен. Даже когда он при смертной агонии, очень опасен тигр. И Прабхупада говорит, вот ум и чувства, они напоминают такое существо. Злейший враг, говорится, вот такой неконтролируемый, голодный ум. Это требует чувственных наслаждений. Конца и края этому нет. Он просто порабощает свои силы. Что же делать? Он опасен. Прабхупада говорит, но если вы накормите этого тигра до отвала, ну до отвала вообще, понимаете? Ну так, чтобы он уже лапами земли не мог дотянуться. Вот так он раздуется от пищи, понимаете? Вот такой станет насыщенный. Он совершенно безопасен. Этот зверь становится таким, знаете, спокойным, умиротворенным, мурлыкающим, не интересующимся ничем в этом мире вообще. Можно даже подойти к нему, сесть на него, по загривку потрепать, так по морде похлопать. Вот главное вот, до отвала кормить постоянно. И это написано в шастрах, то есть что Прабхупада нам дал, дал-то удовлетворение. Потому что шастра, говорится, это сверхзнание. Как удовлетворить ум? Ничем не сможет удовлетворить его, кроме одного. Только одна вещь его удовлетворяет. Это мысли об абсолютной истине. Мы этому учимся. Это школа. Как же научиться думать об абсолютной истине вне двойственности? Ум теряет силу. Он думает, друг, враг. А ему говорят, нет друзей, врагов. И он сразу теряется, что делать, не знаю. Если нет друзей, врагов, тогда я не понимаю, о чем вы говорите. Что это за мир такой? Нет добра и зла, но растерян. Нет политики, нет экономики, он не знает, что же делать вообще. Как же быть? Он теряет силу. То есть в присутствии абсолютной истины двойственность теряет силу. Нет больше противоположностей. Они могут вместе быть противоположности, не противоречат друг другу. Как говорится в Бхагаватам, удивительный стих есть, что там, в духовном мире, на Вайкунтхе, полубоги и демоны сотрудничают вместе, не чувствуют никакой ненависти. Те, кто были полубогами и демонами здесь, там, не имеют никаких противоречий. То есть это означает, что там тоже живые существа индивидуальные, разные, не одинаковые. Не то, что там не просто все подчиняющиеся слепо Кришне. Не идеализируйте духовный мир. Никто слепо в духовном мире никому не подчиняется. Если уж здесь мы не подчиняемся, при такой-то маленькой свободе выбора, то при такой большой свободе выбора в духовном мире, не думай, что слепое, бездумное подчинение. Нет. Там полное проявление индивидуальности. Полное, стопроцентное проявление индивидуальности. И даже там живое существо потакает своим чувствам. Эго есть. Свои интересы тоже есть там, в духовном мире. Но почему же там такая гармония, такое счастье? Только потому, что там есть Кришна. Верховная личность Бога. Один на всех. Дух хватает. Это безграничная форма. Это удивительнейшее существо, которое всех поражает. Каждую секунду. Каждое мгновение духовной жизни оно поражает чем-то всех окружающих своими играми, качествами, достояниями, которые постоянно умножаются. Ослепительное отношение. Это же поразительно, потому что гопи, встречая Кришну вечером, постоянно удивляются. Они просто в шоке. Они идут по лесу и говорят, кто это? Посмотри, подруга, посмотри, какие глаза, как лотосы. Постоянно двигаются, как два шмеля. Брови двигаются, улыбается и он наслаждается, постоянно смотрит, все выискивает, изгибается, он играет, флейта у него там. Говорит, да, поразительно, как по нему расскажем другим? Но проходит какое-то время, следующий вечер. Кто это? Вы посмотрите, как он украшен. Это происходит каждый день, постоянно, постоянно, постоянно. Не то, что они видят Кришну каждый вечер, говорят, ну а что он тут постоянно ходит туда-сюда. На флейте играет, но эти мелодии мы уже все знаем. Такого никогда не происходит. И что-то каждый день заботится о нем, каждый день делает одно и то же. Но все время заново. Вечно обновляешься. То есть формально она делает то же самое, внешне. Но на самом деле ничего не повторяется. Это уже другое настроение, это уже другое сознание, другой мир. Каждый день все обновляется. Духовный мир всегда обновляется. Нава, ява, намча, нава, нава, обновляющийся. Как мы хотим такого обновления? Здесь, наоборот, мы делаем все тоже одно и то же. Каждый день, в принципе, все повторяется. Но не обновляется все, а надоедает. Это общение с материей, с чувствами. Чувства хотя влекутся с чувством наслаждения, потом жалуются, устали. Давай что-то новенькое. Подумай, ты же умный, ты же ум. Это пробовали, так пробовали. Он говорит, хорошо, вот эту комбинацию хочешь попробовать? Да, эту еще не пробовал. Одного и того же. Мы общаемся с гунами материальной природы, с тремя, и все. Тут больше ничего нет. Но он обманывает, он комбинирует новые комбинации одного и того же. Раджас, тамас, сатва, немножко сатвы, сатвы почти нет. Но немножко сатвы нужно, немножко вдохновения, как же. Мы же не просто живем, мы еще живем ради какой-то высшей цели. Мы, конечно, не знаем ее, но мы живем ради высшей цели. Чуть-чуть сатвы. Мы не знаем. Недостаточно сатвы, знаний нет. Но мы живем ради высшей цели. Неважно, знаем мы, не знаем ее, нас это вдохновляет. Потому что мы русские люди, этого достаточно. Достаточно просто прийти к какой-то нации и провозгласить себя об этом. Из ничего можно сделать, знаете, большую вещь. Просто вспомнить, да я же русский. А что такое русский? Это же великий человек. Вы знаете, в прошлом какие были русские? Так это мы русские. Помните, 1812 год? Это мы. Нет. Богатыри не вы, это были когда-то такие люди. Но ум говорит, мы. Нация одна и та же. Язык почти такой же еще сохранился. Территория та же самая. Ведь история наша. Никто нашу историю уже не знает. Нет такой науки истории. История у всех разная. Есть много исторических сейчас теорий. Ум создает. А как было на самом деле, никто не знает. Потому что разум отсутствует. Когда разум проявится, все восстановят. Не думайте, что что-то утрачено. Ничего не утрачено, все записано. Свыше. Все есть. Человек не знает об этом. Нет разума. Нет рассудка. Он не может понять, как взаимодействуют гуны природы, не может понять деление времени, как это происходит. Потому что есть циклы. Все это можно детально понять. И историю, и биологию, и философию, и космологию, и астрономию, и астрологию, и медицину. Все можно восстановить при наличии разума. А разум должен понять абсолютную истину, зафиксировать ум, и все прояснится. Знаете, что люди говорят? Все просто. Как только вода в пруду успокаивается, вы все видите. Вот и все. Не нужно никаких наук других. Это главная наука. Контролируйте чувства. Направьте их к абсолютной истине, к Кришне, к всепривлекающему. Но не прерывайте процесс. Если немножко лучше становится, продолжайте внимательно выставлять мантру. Внимательно. Не отвлекайтесь, не прерывайте процесс. То есть внешне мы его не прерываем, но каждый день практикуем. Но иногда мы видим, что кто-то невнимательно повторяет это прерывание. А бывает, что человек внимательно повторяет, но с другими мыслями. Как я однажды в школе. Все преподаватели, которые не знали меня, считали, что я очень умный и внимательный ребенок. При первом знакомстве это было. Лишь при первом. И меня уже знали, у меня была плохая репутация среди преподавателей, что ребенок совершенно никуда не годится, ничего не учит, никогда не интересуется ничем. Ну, у меня были комплексы определенные. А тут наша учительница по литературе, которая меня не любила больше всех, я потому что не любил больше всех литературу, она заболела. И пришла другая учительница, новая, которая была классным руководителем у моей сестры в этой же школе, но она старше была на 4 года меня. Вот так случилось однажды. Эта учительница, она дала нам какую-то лекцию о каком-то произведении, ну, урок провела. Все слушали. И потом сестра моя приходит из школы и говорит матери, на кухне не говорят, слушают. Она такое говорит про брата, я не ожидал. Это говорит, такой удивительный ребенок у вас, такой брат, это ваш брат? Да он так слушает. Это невероятно вообще. Он ни на секунду не отвлекается, слушает вообще. Вот все дети не могут, 40 минут он просто слушает. Вот это удивительно. И там они меня хвалят на кухне. И я чувствую, как мне хорошо. Следующий урок. На втором уроке все разоблачилось уже. Сестра приходит и говорит, слушай, ученицы разочарованы. Говорит, я думал, он слушает. Оказывается, я что-то другом думал. Я стою у доски и говорю, и он на меня смотрит внимательными глазами, не отрываясь вообще вот так. Я отхожу на метр, он туда же и смотрит. Это тоже внимательно, видите, выражение лица. Но вы внимательны к чему-то другому. Или вообще само по себе внимание нехорошая вещь. Нехорошая вещь. Внимательно слушание означает, что вы думаете, внимательно сравнивая со своей концепцией, поэтому вы внимательны. Со своим пониманием. Вот что такое внимание. Внимание нехорошая вещь. В этом смысле слова. И либо если вы внимательно слушаете, вы можете почувствовать, что вас опровергает эта концепция, либо вы опровергнете эту концепцию, ищете возможности. То есть вы слушаете внимательно, потому что вы боретесь с тем, что вы слушаете. Конкурируете с тем, что вы слушаете. Поэтому вы внимательны. А нужно другое. Не это внимание. Нужно сопереживание. Это слушание в благости. Итак, если мы воспеваем Хари Кришна мантру, внимания недостаточно. Внимание означает, я повторяю внимательно, и я ожидаю результата. Это называется внимательное повторение у многих преданных. Я просто давлю на Хари Кришна мантру, давлю на Кришну. Потому что я жду какого-то ответа. И где же этот ответ? Где экстаз? Где просветление? Он говорит, успокаивается, на абсолютно истине, но вот он не успокоился. Потому что мы находимся в состоянии требования. Как, если мы работаем? Мы требуем зарплату. Не даю зарплату, я поднимаю шум, я устраиваю революцию в этом мире. Я повышение зарплаты. Я требую, я работаю, потому что... Так, эти отношения никогда не будут развиваться. Эти отношения всегда будут конфликт у нас вести. Это гуна страсти. Но если мы это делаем с сопереживанием, то это приносит удовлетворение. То есть Хари Кришна мантра, мы повторяем, там есть Хари, Хара, есть Кришна. И это отношение. Это отношение двух. Рада Кришна, говорит. Итак, мы учимся повторять все переживание. Пытаясь понять, что же это за отношение, то, что мы повторяем. Невозможно, невозможно. Нужна помощь. Господь Читания пришел для этого. Господь Читания просто своим танцем показал, как нужно воспевать, в каком настроении. Медитируя на личность Господа Читания, мы можем услышать Хари Кришна мантру, на его настроение. То есть он мог переживать эту разлуку с Господом, Махабхаву. Он дал ту Махабхаву, поэтому Хари Кришна воспевает сейчас весь мир. Просто осознанно или неосознанно многие это делают, потому что там есть бхава. Есть вкус, он привлекает. Он дает нам веру. Но при этом ум, конечно же, он многое изменяет, извращает, философствует, спекулирует в уме. И много ожидает взамен, он требует удовлетворения чувств. Но наставнику нужно просто пережить эти отношения. Вот это внимательное воспитание, настоящее внимательное воспитание. Если мы переживаем эти отношения, будем очень благодарны. Воспевая Хари Кришна мантру, будет увеличивать нашу благодарность, что мы в исконе, что у нас есть Прабхупада, что у нас есть процесс. Есть общество преданных. С духовной точки зрения наше общество прекрасно. С материальной точки зрения по-разному. Как обычно. Единственное только, что дает нам веру, что при всех этих материальных наших неудачах и проблемах мы все еще вместе. Что нас держит? Не деньги же. У нас тут нет никаких денег. Мы же не платим никому. И нам никто не платит. Нет, Хари Кришна мантра держит нас вместе. Даже в таком составе, как мы сейчас находимся здесь. Несовместимо совершенно. С материальной точки зрения, мы все здесь несовместимы. Практически. Но мы вместе. Это доказано, что Прабхупада говорит, люди могут быть вместе, сосредоточены на абсолютности, даже несовершенным образом. Если мы даже несовершенно сосредотачиваемся, все же мы можем быть вместе и жить в мире. Можем терпеть конфликты, мы можем жить без насилия. Да, потому что есть смирение, есть терпение, есть очень высокие энергии, мы учимся пользоваться. Ведь смирение, мы никогда не пользовались до сознания Кришны. Терпение, мы никогда не пользовались до сознания Кришны. Никогда. Эти относительные качества, знаете, их здесь нет. Они же относительно терпения. Терплю до определенной точки. Я был добрым, правда, хватит. Хватит. Если это мне выгода не приносит, я переключаю быть добрым, терпеливым. Но суть в другом. Занять духовное положение, нужно получить вкус. Дети говорят, получить высший вкус, чтобы оставить низший вкус жизни. Его нужно оставить. Как? Обратиться к высшему вкусу. Слушать Шримад Бхагаватам, слушать Читань Чаритамриту, слушать Бхагавад-гиту в обществе преданных. Только преданные могут радоваться, когда им говорят о контроле чувств. Они скажут, джай, и все будут улыбаться. Но если сказать материалистам, о контроле чувств, он расстроится. Он разозлится даже. Поэтому в обществе преданных нужно обсуждать эту философию. Где есть радость, есть счастье. Мы ограничим наши чувства, мы даем обеты. Но мы радуемся, что это делаем. Мы радуемся, что у нас есть возможность дать, принять обеты, исследовать им. И так можем научиться. Здесь Махараджа Падиши достиг независимости от потребностей тела. Иногда устраиваются такие ретриты у преданных. Или фестивали хорошие, или поездки в Дхаму, паломничество, чтобы погрузиться, и чтобы превзойти телесную концепцию. Чтобы почувствовать независимость от голода, жажды, от холода, жары и других вещей. Чтобы осознать более высокую реальность. Как это здесь Махараджа Парикшит чувствует. И более того, когда все-таки Такшика убивает Махараджа Парикшита, он не чувствует страданий в этом мире. Он освобождается с радостью. Он не замечает, как погибает его тело. Это сознание Кришны здесь. Сильный пример очень. Только не думайте, что это недостижимо для нас. Не слушайте ум. Многие вещи могут быть недостижимы, но главное достижимо. Святое имя с нами уже сейчас. Мы уже достигли этого. Теперь нужно стать удачливым человеком, воспользоваться этим. Все уже рядом находится. Мы уже достигли. Мы уже получили святое имя. Почему думать, что недостижимо? Уже это так. Вы говорите, уже освобождены. Но теперь научитесь пользоваться этим. Не прерывайте процесс. Будьте внимательны, даже когда чувствуете экстаз, продолжайте внимательно смиренно воспевать мантру. Или неудачу, тоже продолжайте смиренно и внимательно воспевать джапу. Такая стабильность, она трансцендентная. Это трансцендентный уровень означает, духовный уровень. И Такшика, он знает, что охраняется Махараджа Парикшит, что невозможно проникнуть кругом охраны, очень квалифицированная. Он принимает хитрое решение, этот змей. Но он мистик, он принимает разные формы, он становится маленьким червячком и входит во фрукты. Но в фруктах есть червячки иногда. Он говорит о том, что фрукт здоровый, хороший. Это нормально. И он знает, что когда Махараджа Парикшит закончит свой пост семидневный, он захочет прервать свой пост. И ему принесут эти фрукты. Лучшие фрукты. На самом деле это были лучшие фрукты, какие-то райские фрукты. для царя. Передали специально. Не так. Все было, заговор такой был определенный. И когда Махараджа Парикшит увидел, что 7 дней прошло, полное удовлетворение счастья, не ушли все страхи и сомнения, он достиг трансцендентного уровня. Он посмотрел вокруг. Кругом был мир. Все улыбались. Все было очищено. Шукадева Госвами сиял. Он подумал, какой такшика? В такую атмосферу такшика не войдет. Похоже, все очистилось. И, наверное, это проклятие ослабло. Нейтрализован эти процессы. Я прерву пост, он сказал. Можно принести фрукты. Принести прекрасные фрукты перед ним. И он откусил какое-то яблоко, не знаю, какой-то фрукт. И там увидел этого червячка небольшого. Там копался. Махарадж взял его руками. Это был так же. В этой тонкой форме. Сказал, посмотрите, насколько изменилось все. Насколько очищающий процесс. Вот моя карма быть убитым такшикой. А проклятие приняло форму, размер вот этого червячка сегодняшнего. Ну так ослабла моя карма. Пусть же кусает мне этот такшик, я положил его на шею себе. И вот тут такшик, я принял свою форму. Это гигантский, страшный был змей. Просто одним выдохом все превратилось в пепел. Такова история, видите, карма не ослабла. Это не карма, не думайте, что это карма. Карма на самом деле ослабла. Это была воля Кришны. Для чего мы получаем трансцендентное знание? Загадка. Для чего? Чтобы жить счастливо вечно? В этом материальном мире? Нет. Чтобы уйти отсюда. Пока у нас не хватает решимости уйти из этого мира, мы еще не получили трансцендентное знание. Но когда человек получает трансцендентное знание, он уже живет в духовном мире. Он здесь живет более-менее формально, исполняя прекрасно свои обязанности, заботясь о многом, много хорошего может сделать этот человек, поскольку у него много любви, но живет-то он не здесь. Живет он уже в духовном мире. То есть мы получаем трансцендентное знание, чтобы уйти в духовный мир. Таков урок. Поэтому сейчас мы повторяем Харе Кришну, не реализуем всю свою карму плохую, будем здесь жить счастливо вечно. Нет. Здесь вечно нельзя остаться, даже если мы хорошую кожу не заняли, она тоже вредна. Харе Кришна, пожалуйста, какие вы вопросы. По теме, пожалуйста. То есть мы хотим иногда получить что-то чудесное от общения с божествами. Как, скажем, милость Господа Читания, если даже на собак распространялась. И если Шиши Гурнитай не отличный от Господа Читания Тинанды, то почему этих чудес не происходит с нами в храме, когда мы приходим, мы же не хуже собаки. Я не буду сравнивать собаку с нами. Я не знаю, что это была собака Господа Читания, которую он так полюбил в детстве. Но на самом деле, милость Господа Читания всегда с нами. Есть препятствия, о которых мы вчера говорили. Есть привычка совершать оскорбления. Привычка. Думать оскорбительно отлично. Еще много вопросов. Он не мог критиковать Господа Читания. Он любил его как щенок. Это было достаточно. Там не написано, что щенок критиковал Господа Читания. Знаете, как собаки преданные? Собака не критикует хозяина. Она предана при всех обстоятельствах. Вот мы собаки Кришны. И мы уже получаем милость Господа Читания, потому что на самом деле мы пришли сюда непреданными. Но Господь Читания делает нас преданными сначала. Но когда мы станем преданными, мы получаем полную милость Господа Читания. То есть, что я хочу сказать? Что это просто. Просто любить Кришну. Ну как, например, идет Харинама на улице. Как вы думаете, хорошо это или плохо? А почему? Что хорошее? Ответьте. Ну, по-простому ответьте. Почему это хорошо? Объясните. Вы, скажем, ничего вообще не знаете. Ни о философии, ни о чем, ни о религии. Просто идет Харинама, люди поют, танцуют, улыбаются часами. Это хорошо или плохо? Ну тогда почему что думаете, что это плохо? Мы с вами в обществе создание Кришны, это хорошо или плохо? Тогда почему кто-то думает, что это не очень хорошо? То есть это простота называется, брахманическое качество. Вы видите толпу людей, улыбающихся, чистых, танцующих, поющих. Уже хорошо. Понятно, что это хорошо. Но они не по-русски поют. Вот в чем дело. Это только кажется, что это хорошо. Это уже проблема ума. Также здесь, видите, божества. Хорошо это или плохо? Ну, посмотрите, ну там все красиво, все чисто, все то же самое. Все трансцендентно. Идолопоклонство. А пропаганда идолопоклонства означает, что вот в Калькутте есть памятник стоит, в центре города где-то, площадь. И там какой-то памятник сэру какому-то английскому. Целый год птицы на нем сидят, нет зимы. И они испражняются на этот памятник. И там такие сталактиты у него висят, вот, знаете, за год. Все, вот он таким становится весь, этот лорд известный какой-то. Но раз в год приходит дворник со шваброй, с ведром. И эта швабра моет ему лицо, руки, отмывает все эти испражнения. На следующий день приходит много людей на площадь, что-то говорят, что-то хлопают, говорят, гирлянда на него. Поздравляют с чем-то там, юбилей какой-то. И уходят, но прилетают птицы и испражняются. Вот это идолопоклонство проходит. А когда вы служите божествам так, что люди подходят и их сразу освежает, это не идолопоклонство. Это атмосфера другая совсем. Предложите человеку поклоняться, скажем, девушке с веслом. Там в парках есть такие скульптуры. Или дискобол какой-нибудь стоит такой. Такие сравнения не услышали. Ну, сделайте арати, проведите там. Что вы почувствуете? И что вы чувствуете на арати, когда вы видите божество? То есть мы уже получаем милость, безусловно. Но мы должны стать преданными, чтобы получить больше милости. Преданный — это просто. Просто он видит божество и радуется. Вот и все. Видит преданных и радуется. Видит Харинаму в экстазе. Видит, как кто-то книги распространяет в экстазе. Почему? А потому что у него нет зависти. Когда ты слышал Трахини Сутра Прабху? Что если у вас нет зависти, идете по улице и видите, что когда-то брахмачари берет книги распространяете, вы будете в экстазе сразу же. Если у вас нет зависти, вы сразу почувствуете, как это хорошо. Вот. Потому что это единственная вещь, которая не совместна с духовной практикой, зависть. И поскольку этот щенок, он не завидовал Господу Читанию, у него не было интеллекта человеческого, но он не завидовал, и он был прост, он полюбил Господа Читанию. Это было достаточно, чтобы получить милость. Все. Мы тоже, не обладая ни величим особым интеллектом, мы не такие уж великие философы, или гьяни, или аскеты, или йоги. Но по простоте душевной можем полюбить Господа Читания. Просто. Просто потому, что он красив даже. Просто потому, что он в экстазе любви. Так много причин полюбить Господа Читания. Просто потому, что у нас есть Кришна Прасад каждый день. Есть общество вайшнавов, есть Шрила Прабхупада. Можно даже не замечать никаких недостатков. Это простота. Но ум не прост. Говорит, нет, не все так хорошо, как вы говорите. Это идиллия. Есть очень много недостатков в каждом, в каждом, в каждом, в каждом. У каждого проблема. Вот истинная суть нашего движения. Это сложный ум. Это говорит, сложно для сложных, просто для простых. А нужно просто полюбить Господа Читания. Есть за что. Как отличить карму от воли Кришны? Карма — это тоже воля Кришны, но не непосредственная. как тюрьма, скажем, это по воле государства создается, но это не означает, что государство – причина того, что мы в тюрьме находимся. Это косвенная воля. В тюрьме находится потому, что мы нарушаем закон. И тогда нас распространяется воля государства в этом случае. Что в этом случае ты должен сидеть в тюрьме. Это карма. А воля Кришны, она другая. Как воля государства, она другое. Оно не хочет давать тюрьмы гражданам своим. Нет. Оно вынуждено давать тюрьмы, когда нарушается закон. Это косвенная воля. Прямая воля государства в другом. Давать университеты, давать дворцы культуры. Вот, в этом направлении развивать людей. Это воля Кришны. Так, воля Кришны называется Сарва Тхарна Паритяжа Мамакам Шаранамраджа. Так. Предайся мне, будешь жить со мной, ум и разум погрузи, я тебя сам защищаю. Кришна говорит об этом. Обо мне думай, живи со мной, иди ко мне в духовный мир. Это воля Кришны. Живи вечно со мной. Так можно отличить, это воля Кришны. Вот то, что он Бхагавад-гите говорит, это есть его воля. Но карма – это его косвенная воля. Он вынужден давать нам то, что он не хочет нам давать. Он не хочет, чтобы мы были в тюрьме и страдали, нет. Но он нигде об этом не говорит. Но это наша карма, это наши поступки, наше злоупотребление свободы.
Сын много раз бросал курить. Он опять начинает. Что делать? То есть бросал он много раз в Индии, а опять начинает в России. Что делать, он преданный? Не делать из этого проблемы. Это его уровень. Это уровень вашего ребенка, его духовная платформа. Вот с ним он будет бороться, с этого уровня будет подниматься. Каждый будет бороться с чувствами на своем уровне. Вот он еще вот такой. Пытается, бросить курить, еще не может. Есть такие преданные. Но если он говорит, проблема, аномалия, он у меня какой-то неполноценный, не стоит так думать. Главное, что он преданный, он борется. Если искренне, он учится.
Как порадовать духовного учителя, что такое отношение с ним?
Порадовать духовного учителя невозможно непосредственно. Улыбнувшись ему или станцевав перед ним, вот так вот. Это так, юмор, ничего. Для разнообразия. Нет. Но если достать удовольствие его гуру, вот тогда гуру будет рад. Миссия. Ну, гуру, он не думает о развлечениях, правильно? Просто приятное времяпровождение с учениками. Он скорее думает о миссии. Он заинтересован распространять миссию. Знания, он ожидает, что ученики включатся в эту миссию, и его духовный учитель будет доволен этим. И оттуда он получает радость. Так, если ученики, они очень хорошо соблюдают садану, искренне они принимают миссию, конечно, гуру будет счастлив.
Разум связывает нас с Богом, он же является адвокатом чувств. В третьей песне Шримад-Бхагаватам написано, что ум божественный и порожден гуной благости, а разум гуной страсти. Поясните это противоречие.
Это не противоречие. Это ловушка. Материальное тело – это ловушка. Не думайте, не применяйте здравый смысл. Это против всякого здравого смысла. Это ловушка. Ум – гуна благости, верно. Но он попадает в ловушку. Гуны страсти и невежества. Сверху страсть, внизу невежество. В чем нуждается благость? Вот есть одна вещь, в чем нуждается благость в этом мире. Сама по себе она хороша. Сама по себе. Как браманы, они хороши. Но без кшатриев культура благости не распространяет. Без поддержки кшатриев, страсти. Нужна организация благости. Вы обратили внимание, как хорошо организована жадность сейчас? Нет. Жадность – это низшая гуна природы. Но она прекрасно организована, это невежество. Страсть организует ее. И сочетание страсти и невежества, оно губительно. Но смотрите, как хорошо организовано все. Деньги. За все нужно платить. Это жадность организуется. Тут есть законы, цены, фиксированные цены. Все принято уже. Вы даже не размышляете об этом. Организация называется. А где вы видите организованную благость? мире. Никто не организовывает доброту, любовь. Нет. А случайно, спорадично, то там, то тут. Начинается, то уже затухает. Нет организации. Так вот, необходимо сочетание в этом мире не благость, а страсть благости сочетание. Невежество мы не принимаем, но страсть и благость сочетание очень хорошее для того, чтобы развивать добродетель. Поэтому сочетание разума и ума хорошее, а сочетание ума и чувств опасное. Разум – это тот, кто руководит, дает концепцию, направление, руководящая сила. Поэтому он выше разума, по положению. А по могуществу ум сильнее. Именно ум будет думать о абсолютной истине, вместе с разумом, под его руководством. Разум лишь передает послание от души в разум. Мы тоже действуем, как почтальон и припали. Мы берем послание и передаем его. Все. Это разум. Это ловушка для ума. Сверху страсть, если страсть проникли материальные желания, это ловушка. Снизу невежество. Итак, в разум нужно тоже поместить благость, и тогда начнется хорошее сочетание. Хорошее сочетание. Одухотворенная страсть, почему называют ее. Активная деятельность, но в сознании Кришны.
Что делать, когда стараешься соблюдать садху, но это не получается? Ложишься спать поздно, вставать нужно рано. Ложиться рано не получается из-за храмовой программы. Скажите, пожалуйста, что делать?
Вы должны соблюдать свою садхану, если вы не живете в храме. Почему принимаете храмовую садхану, если вы живете не в храме? Неразумно, не получится у вас. Если ложитесь в 12 часов ночи спать, или в 11, и редко в 10, из-за этих переездов в Москве или еще по другим причинам, то как же подниметесь в 4 часа утра? Какой-то момент вы не сможете это делать, потому что соприкасаетесь со страстью очень много, вы же работаете, так, вы же не в храме живете. И страсти вы будете уставать. По-другому уставать. В благости и в страсти разная усталость. В благости вы устаете, ложитесь как бы отдыхать. Но вы не засыпаете, вы ясно мыслите в это время. 15 минут и снова в строю. Вы даже не погружаетесь в сон. В благости тоже сильно устаете, но по-другому. А в страсти вам нужно просто отключиться в тамосе. Так, что прямо слюни текли. Вот так. Это разные гуны совсем. Поэтому если вы живете в храме, это одна садхана. Но если вы живете дома, это другое. Тут нужен разум. Вы учитесь в храме вашими садхане, но потом должны применить ее там, где вы живете. Разум. Те обстоятельства. Страсть также, она вас возбуждает, если вы соприкасаетесь с деятельностью, с людьми, с деньгами. Она возбуждает, привлекает к противоположному полу, хочется больше денег. Даже если вы преданы, все равно вы чувствуете влияние страсти. Поэтому несколько будут отличаться эта жизнь. Жизнь, семейная жизнь, скажем, вне храма, она характерна страсти невежеством. Немножко другие гуны влияют. Это не одно и то же. Поэтому не перекладывайте все это буквальным образом, храмовый стандарт, к себе домой. На начальном этапе духовной практики ум очень силен. Невозможно сосредоточить на мантре или мыслях о Кришне. И потом начинаем видеть недостатки других преданных и людей в миру. Потом видим свои недостатки. И такие мысли замечают, и такие мысли замечают, и такие желания у меня, что начинаешь погружаться в эти недостатки свои, что доходит до сильной депрессии. И она так долго длится, до такой степени, что хочется выбросить четкие и очень плохое состояние внутри. Угу. Подскажите, пожалуйста, как настолько сильно не обращать внимания и продолжать практиковать дальше. Угу. То, что вы описываете в этой записке, означает, что ум стал критическим. Начинает думать о недостатках. Каждый преданный, он на какой-то момент времени попадает в это умонастроение. На самом деле, вы приходите, получаете пхаву, и сначала счастье какое-то. Все затмевает. Позже вы немножко привыкаете, и начинаете видеть недостатки. И бывает, что эта полоса затягивается очень надолго, на многие годы. Это зависит уже от вашей решимости. Разума, решимости, от других каких-то факторов благоприятных. Если вы можете быстрее преодолеть эту платформу ума, страсти, двойственности. И двойственность, она очень могущественна в том смысле, что вы думаете, общество нужно улучшить, изменить. Нельзя в таком качестве продолжать. Вы останавливаете, в принципе, свою духовную практику и начинаете заниматься политикой. Политикой могут заниматься очень-очень опытные преды, не забывают Кришну, на которых двойственность не очень влияет. Могут заниматься политикой, руководством организации. Лучше, если были опытные, или опытное руководство нужно. А остальные преды нужно держаться подальше от всего этого. Лучше даже опытным подальше держаться в этом. Но нужно быть просто в сознании Кришны. Это и есть истинное руководство. Не думайте, что руководство это какой-то один лидер, который будет руководить всеми. Ерунда. Это концепция страсти и невежества. Это общество духовное. Это и есть руководство. Где каждый сам себя контролирует и знает свои обязанности. Руководство как такового даже и не нужно. Формально, конечно, необходимо. Но руководство внутри сердца мы получаем главным образом. Главным образом. Вот на что мы должны переключиться все же, постепенным образом. Заставить ум не критиковать, а думать о Кришне. То есть наш путь, вера должен быть. Иначе мы потеряем вкус к джапе. Если ум слишком критический, мы не сможем соединить трансцендентные звуки с низшими гунами природы. Невозможно. Как бы вот в огонь бьют воду, называется. И что вы чувствуете? Дым все раздражает, хочется выбросить все это. Бросить четкие или что-то бросить. Иногда, если совсем невозможно, тогда преданного это просто советуют ему переехать в другое место, где он никого не знает. И на какое-то время будет опять все хорошо, все будут преданы. Просто на какое-то хотя бы время, я их просто не знаю. И поддержат, ну, преданы, стилы преданы, все преданы, о, слава Богу. Но если он критический, мы снова приносим туда то же самое, значит, нам снова копаться в недостатках. То есть нужно вырабатывать качество простоты. Не погружайтесь слишком надолго в недостатки, это опасно. Что такое самоубийство с точки зрения вед? В некотором смысле это сознательное по своей воле оставление материального мира. Самоубийство — это уже когда человек не может жить дальше. Например, есть два вида самоубийства, которые не порицаются ведами. Это уход в йогическом трансе, когда вы просто не видите смысла дальше продолжать материальное существование и ум переносите на трансцендентный и так уходите. Просто говорите «Ом Харе Кришна» все. Ну, опытные йоги, мистики, преданные так могут делать. Просто произносят имя и уходят. Это считается в благости, трансцендентный уход. Но и хотя по собственной воле. Есть другой уход по собственной воле, который не критикуется, не осуждается. Воины могут делать. Например, если воин получает какое-то увечье на поле битвы, как случилось, Сатьяки сражался с Критаварманом, я не помню, какой-то воин был. И он лишился руки в бою. Все, он понял, нужно уходить. Как я буду воином с ним руки? Он растил ложе из стрел. Лег или сел, неважно. И остался там, пока не оставил тело. Не поднимался больше. Называется обряд прая. Воин такой характер может быть сильный. Просто ложится на стрелы и не встает, пока не уходит. Все. Не оставляет тело. Не поднимает. Ни пищи, ни еды, ничего. Никаких движений. Так уходит великий воин. Это тоже не осуждается ведами. Ну, героическая смерть также, когда человек сознательно жизнь дает в бою, не осуждается, конечно же. Все остальные виды самоубийств – это нечистый ум. Это депрессия, разочарованность – это результат ложного эго, где не исполняются мои желания, мои мечты, нет никаких надежд больше в моей жизни на исполнение моих желаний. Я жить не хочу. Это вызов брошенный Богу, называется. Усиление ложного эго, вожделение. Без этого жить не могу, говорят. Если это не дадите, я умру, убью себя. Это очень плохое настроение. То есть нужно учиться искусству жизни.
Могу ли я, не употребляющий мясную пищу, предлагать ее другим людям, которые не отказались от мяса? Каково это с кармической точки зрения для предлагающего? Это первый вопрос. А второй вопрос. Стараюсь соблюдать первые три принципа, с четвертым сложнее. Скажите, насколько уместно допустимо сексуальное отношение?
Если прединициированный, то это имеет значение, сколько принципов вы соблюдаете. Нужно соблюдать столько, сколько обещали. Если бывают полосы неудач, все равно продолжайте стараться осваивать эти принципы, как обещали. Если прединициированный, не важно, сколько он принципов соблюдает. Не имеет значения. Но просто прогрессирует как может. Не проблема. Пол принципа соблюдает, или два принципа, радуемся, мы приветствуем это. Два круга повторять, 4, 8 мы приветствуем, любые попытки, все очень хорошо, замечательно. Но если человек дал обеты, соблюдать должен. Если даже упал лицом в грязь, он должен подняться и идти дальше. Такие, это обет называется, обещание. Первый вопрос насчет мяса. Прабхупада говорит, что есть шесть людей, шесть видов деятельности, связанных с мясом, которые несет карму за убийство животного. Непосредственно убийство. Затем кто-то разделывает, кто-то продает, кто-то перевозит, кто-то покупает, кто-то готовит, кто-то ест. Все шесть типов разделяют карму. Мой гуру Махарадж, когда ему было 20 лет, жил в Америке, был брахмачарием, он устроился на работу одно время. Работал в кафе. Не вегетарианское. Он не готовил, но он убирал столы. Все, что там оставалось. И кости, и все, что угодно там было. Убирал, начал лекцию, ходил в наушниках, пел Харе Кришна и работал. И преодоление мне не понравилось. Вот они пошли в Прабхупаде, сказали об этом. Что он работает в кафе, не вегетарианское. А что он делал, спросил Прабхупада? Убирает столы, моет полы, вот эту грязь, нечистоты все. Прабхупада пересчитал все эти шесть принципов, сказал, ну, туда не входит уборка. Может работать. Так было. Но если вы предлагаете кому-то мясо, то, скорее всего, вы как-то кормите людей, или как продаете, или отдаете мясо, то, скорее всего, вы участвуете в этом процессе убийства животного. Поддерживаете его. Холодный рассудок и твердый разум. В чем их отличие и как они влияют на развитие сознания Кришны? Мужчинам легче будет принимать решения в сознании Кришны, потому что они могут отделить чувства от разума. Это их природа. По природе мужчине легко это сделать. Но если он переключается на чувства, очень трудно вернуться к разуму. Если переключается на разум, очень трудно вернуться к чувствам. Человек может принять брахмачарьяшрам или стать жестким очень, скажем, критичным по отношению к любым проявлениям чувств, домохозяев, там, детям, мужа и жены. Отвергаются. Такая майя вообще. Нужно осторожно общаться с этим обществом, домохозяев. Это разум проявлен, жесткий разум. И домохозяин, наоборот, мужчина, он переходит на платформу чувств больше. И разум его становится таким слабым, вялым, притупленным. А идея сознания Кришны в том, чтобы чувства одухотворить и пользоваться ими. То есть Прабхупада говорит, нужно занять чувство служения Кришне. Не нужно быть ни жестким, ни слабым. А нужно служить Кришне, быть счастливым. Наша идея в том, чтобы разум применить, для того, чтобы критиковать и искать недостатки, а в том, чтобы занять чувство преданного служения. Это тоже чувство. Итак, чувства разум могут быть на другой платформе, они могут вместе сотрудничать. Тогда сердце будет мягким, а требования к себе жесткими остаются. Но к другим мягкое сердце. Так, Прабхупада таким был. То есть своих принципов преданный твердый, но по отношению к другим людям мягкий. Это сознание Кришны. Как вы относитесь к учению Карлоса Кастанеды? Когда-то очень давно я немножко читал эту книжку. Вопрос такой любознательный, но не очень важный вопрос. Ну так, для мировоззрения, что вот есть разные учения. В материальном мире очень много таких учений. Вы думаете, инкарнация планеты? О, Вселенная такая интересная. Есть тут много учений, невероятно просто потрясающих приключений. Можно путешествовать на другие планеты. Есть такие мистики, что и книг, если они напишут книгу, все равно никто ничего не поймет уже. Кастанеду еще кто-то может понять что-то там немножко. Но дальше уже все. Есть такие области мистических сил, могуществ, как Раван обладал ими, скажем. Есть такие науки. Но Кастанеда — это мистическая практика. Развитие ситх, развитие сил внутренних. Но это более или менее тантрический процесс. Знаете об этом, да? Мантра, тантра, янтра. Слышали об этом? То есть мы практикуем мантру. И мантра дает все. Если есть запас благочестия, вы просто мантру произносите и все получаете. Как между двумя людьми, если запас благочестия, любовь существует, очень близкие отношения, вы просто просите звук и получаете. Бесплатно, бескорыстно. Просто есть отношение благости. Это мантра называется. Она используется на высших планетах, в духовном мире, все через вот такие отношения близкие. Тантра — нет благочестия. Но я хочу что-то получить. Я прихожу и говорю: у меня нет денег, помогите мне. Ага, нет денег. Отношений нет тоже, так? Так, тогда вот работа выполнишь, получишь деньги. Вот такую сумму. За такой объем работы. Тантра. Тантра означает процесс примите. Прежде чем получите желаемое, пройдите через процесс. Вы должны уважать вот это общество, уважать систему, уважать начальство, поклоняться буквально им, трудиться для них. И тогда получите то, что хотите. Тантра. Что включается поклонение полубогам или сильным мира сего. Это тантрический процесс. То есть он дает нам возможность получить через усилия. А мантра нет усилий. В семье. Как в исходе, может быть, как в семье. Нужна помощь? Бесплатно. Приятно получать помощь, поддержку. Бескорыстно. Есть жертва. На жертве держится мантра, надержится на жертве. Мы повторяем мантру. И есть янтра. Когда совсем уж благочестия никакого нет, человек даже не хочет никакого процесса, никому не служить, не поклоняться, никаких не признает возвышенных сентиментов, ни патриотизма его не интересует, ни Родина, ни Бог, никто. Тогда янтра остается. Строит машины, которые подчиняются вашей воле, исполняют все ваши желания. Все, ничего больше не нужно. Ядерное оружие, угрозу создать, технику развивать и так далее. И человек Бог в этом мире. Ни от кого не зависит. Янтра. Так можно исполнять желание. При помощи какой-то науки, техники, вот таких процессов, подчинения энергии. То есть демонический процесс — это янтра, гуна страсти — это тантра, и гуна благости — это мантра. Прабхупада говорит: повторяйте мантру. Повторяйте 16 кругов, с голоду не умрете уже. Но все остальные практики, эти мистические, все они связаны с тантрическим процессом. У души и у коней ума нет ничего общего. А что общего у души и материального разума? И как материальный разум связан с Кришной? Хороший вопрос. Материальный разум — это тот разум, который подчинен желаниям чувств. Тамаса, Будхи, желания чувств проникли в разум. Вот в чем проблема. Не пускайте их в разум. Желание чувств, скажем, желание водки, если проникает в разум, это становится смыслом жизни. Вот в разуме материальное желание, чувство. Наркотик быстро проникает в разум, как вкус, мгновенно просто. Очень опасно поэтому. Все, порабощается. Разум становится целью жизни. Он везде видит эту возможность принять наркотик. Ищет возможность, это разум применять. Очень разумные люди наркоманы в этом плане. Достанут деньги на каждый день. Без работы, без ничего. Очень разумно. Но разум порабощен. И вот такой разум не отличается от чувств. Поэтому ничего общего нет между таким разумом и душой. Этот разум не принимает духовное руководство. То есть есть еще ложное эго. Почему? Ложное эго усиливается. От чувственных наслаждений усиливается ложное эго, и протест против Бога увеличивается тоже.
У котенка перелом позвоночника. Задние ноги не ходят. Продолжать ухаживать за ним или усыпить?
У котенка перелом позвоночника. Несчастье случилось. Я не знаю. Я бы не усыплял. Если это ваш котенок, если уже он связан с вами, заботьтесь. Прабхупада сказал так. Если вы приручили кого-то в ответственность, ждите, пока он доживет свою жизнь. Я не знаю, что делать. Некоторые вещи просто не знаю. Не на все есть ответы. Но в ведической культуре не беспокоит живых существ, которые оставляют тело постепенно. Я видел эту сцену в одном дворе, в деревне в Индии. Корова лежала, она очень глубоко дышала, ей было плохо, она лежала, видно, что она либо болеет сильно, либо умирает. И хозяйка в этом же дворе спокойно продолжала свою работу, накрыв ее от солнца циновкой, чтобы не беспокоила жара. Там немножко воды поднесла, но ее уже ничего не интересовало. Она спокойно выполняла свои обязанности, животные уходят, но все уходят в свое время. Они не поднимают шум, не вызывают ветеринара, чтобы усыпить и прочее. Нет, ну есть естественный процесс какой-то. Я не знаю эти тонкости, честно скажу. Сын тяжело болен, а все равно курит. А, это продолжение вопроса про ребенка, который курит, хотя тяжело болен. Как же быть? Мне кажется, что он имеет настоящее желание бросить курить. Недостаточно желания бросить курить. Нужно желание вернуться к Кришне. Тогда он не будет больше курить. От этого будет зависеть его сила, разума. Все зависит от того, насколько человек имеет цель, какую, насколько возвышенную цель в жизни имеет. Насколько он верит в Кришну, насколько будет силен. Так, наши. Как веды относятся к а что за слово?
Эвтаназия.
Эвтаназия? Это усыпление?
Я не знаю, что это.
Усыпление? Эвтаназия, да, это усыпление. Мершвление. Спокойное, такое мирное, гуманное. Эвтаназия. Ничего в ведах не написано об этом. Это выдумка человеческая. Моя дочь, член церкви Мормона, о сознании Кришны ничего слышать не хочет. Сожительствует с человеком, который меня не уважает, не хочет со мной общаться, как продолжать ее любить осознанно. Любить ее как дживу в этом случае. Ну, которая свой путь, который свой путь Бог. Свои ошибки, своя судьба. Как дживу. Но если вы как мать, и будете связывать ее всегда со своей судьбой, вы будете переживать все, что происходит с вашим ребенком, тяжело. Не просто будьте матерью. Вы, конечно, будете переживать, любая мать, но еще смотрите духовным взглядом на все. Добавьте сознание Кришны. У нее своя судьба, свой путь. Не нужно слишком мешать, если она что-то твердо выбрала. Это же ее жизнь. Hare Krishna, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.